Дон Хуан заявил, что в точке сборки человека сходятся и проходят через нее в форме светящихся нитей мириады энергетических полей со всей Вселенной. Эти энергетические поля преобразуются в чувственное восприятие, а сенсорные данные затем интерпретируются и воспринимаются как известный нам мир. Кроме того, Дон Хуан объяснил, что именно темное море осознания превращает светящиеся нити в воспринимаемую информацию. Маги видят это превращение и называют его свечением осознания. Это сияние, которое распространяется как гало вокруг точки сборки. Тут он предупредил меня, что сейчас скажет то, что, по мнению магов, важнее всего для понимания масштабов перепросмотра. Необычным образом подчеркивая свои слова, он сказал, что то, что мы называем чувствами, не что иное, как разные степени осознания. Он настоял на том, что если мы согласны, что наши чувства — это темное море осознания, то нам нужно признать, что и интерпретация, которую чувства создают из сенсорных данных, тоже темное море осознания. Он подробно объяснил, что наше отношение к окружающему миру есть результат человеческой системы интерпретации, которой оснащен каждый человек. Он также сказал, что каждому живому организму нужно иметь систему интерпретаций, которая позволяет ему функционировать в окружающей обстановке.
Маги, которые появились после апокалипсических потрясений, о которых я тебе рассказывал, продолжал он, увидели, что в момент смерти темное море осознания как бы всасывает через точку сборки осознание живых существ. Они также увидели, что темное море осознания на мгновение, так сказать, колеблется, когда встречается с магами, которые выполнили перепросмотр своей жизни. И еще не зная об этом, некоторые из них сделали это настолько тщательно, что море осознания взяло их осознание в форме их жизненных переживаний, но не коснулось их жизненной силы. Маги обнаружили колоссальную истину о силах Вселенной. Темному морю осознания нужны только наши жизненные переживания, а не наша жизненная сила. Предпосылки объяснений Дона Хуана оставались для меня непостижимыми. Хотя, возможно, точнее будет сказать, что я смутно и вместе с тем глубоко осознавал, насколько они функциональны.
«Маги верят», — продолжал Дон Хуан, «что по мере пересмотра нашей жизни весь мусор, как я уже говорил, всплывает на поверхность. Мы осознаем свои противоречия, свои повторения, но что-то в нас при этом оказывает огромное сопротивление перепросмотру. Маги говорят, что дорога свободна только после колоссального потрясения, после появления на экране воспоминания о событии, которое сотрясает наши основы ужасающей отчетливостью деталей. Это событие поистине тащит нас к тому самому моменту, когда мы его пережили. Маги называют это событие пропуском, ибо после него каждое событие, к которому мы прикасаемся, переживается заново, а не просто вспоминается. «Ходьба всегда была чем-то таким, что ускоряет вспоминания», — продолжал Дон Хуан. «Маги Древней Мексики считали, что мы храним все, что пережили, в виде ощущений на задней стороне ног. Они считали задние стороны ног складом личной истории человека. Так что давай сейчас пройдемся по холмам. Мы ходили, пока не стало почти темно».
«Я думаю, что заставил тебя ходить достаточно долго», — сказал Дон Хуан, когда мы вернулись в дом. «Чтобы ты приготовился начать этот маневр магов по обнаружению пропуска. Это некое событие твоей жизни, которое ты вспомнишь с такой отчетливостью, что оно послужит прожектором для освещения всего остального в твоем перепросмотре с такой же или сравнимой отчетливостью.
Сделай то, что маги называют перепросмотром частей головоломки. Что-то приведет тебя к вспоминанию события, которое послужит тебе пропуском.
Он оставил меня одного, дав одно последнее предупреждение.
«Попади точно в цель», — сказал он. «Сделай все, что в твоих силах».
Какое-то мгновение я был очень спокоен, наверное, из-за тишины вокруг. Затем я испытал вибрацию, нечто вроде толчка в груди. Мне было трудно дышать, но вдруг в моей груди раскрылось что-то, позволившее мне глубоко вздохнуть, и в мою память ворвалась, как будто ее держали в заперти и вдруг освободили, вся панорама забытого события из моего детства. Мне было тогда почти 9 лет, и я находился в кабинете моего дедушки, где у него стоял бильярдный стол. Мы с ним играли в бильярд. Мой дед был очень искусным игроком. Из-за своей увлеченности он учил меня всем известным ему комбинациям, пока я не овладел ими настолько, что стал для него серьезным соперником. Мы проводили бесконечные часы, играя в бильярд. Я достиг такого мастерства, что однажды даже выиграл у него. С этого дня он больше не мог выигрывать. Много раз я специально проигрывал, просто из хорошего отношения к нему. Но он знал это и страшно злился на меня. Однажды он так расстроился, что ударил меня кием по макушке. К досаде и восторгу моего дедушки, я к 9 годам мог выполнять карамболь за карамболем, не останавливаясь. Играя со мной, он настолько расстраивался и раздражался, что однажды бросил свой кий и сказал, чтобы я играл сам. Благодаря своей увлекающейся натуре, я смог соревноваться сам с собой и прорабатывать одну и ту же комбинацию снова и снова, пока не овладевал ею в совершенстве. Однажды в гости к моему дедушке пришел владелец бильярдного зала, человек, прославившийся в городе своими подвигами в азартных играх. Они разговаривали и играли на бильярде, когда я, не зная об этом, нечаянно вошел в комнату. Я хотел сразу же выйти, но мой дедушка схватил меня и втолкнул в комнату.
«Это мой внук», — сказал он игроку. «Очень рад с тобой познакомиться», — сказал тот.
Он почему-то сурово посмотрел на меня и протянул руку, которая была размером с голову обычного человека. Я был в ужасе. Шумный взрыв смеха сообщил мне, что он догадывается о моем замешательстве. Он сказал, что его зовут Фалело Кирога, и я пробормотал свое имя в ответ. Он был очень высок и необыкновенно хорошо одет. Он носил двубортный голубой в тонкую полоску костюм с красиво суженными к низу брюками. Наверное, ему тогда было больше 50, но он был подтянут и поддерживал хорошую форму, кроме легкой выпуклости посередине. Он не был толстым. Казалось, он культивирует внешний вид человека, который сыт и ни в чем не нуждается. Большинство людей в моем родном городе были изможденными. Они тяжело трудились, чтобы заработать себе на пропитание, и у них не было времени на радости жизни. Фалело Кирога выглядел их полной противоположностью. Все его манеры были манерами человека, у которого есть время только на радости жизни. Он был приятным на вид, доброжелательный, хорошо выбритый, с добрыми голубыми глазами. Самоуверенность и важность преуспевающего доктора. Люди в моем городе говорили, что он умеет делать так, чтобы любой с ним чувствовал себя свободно, и что ему нужно было стать священником, юристом, врачом, но не профессиональным игроком. И еще они говорили, что на азартных играх он заработал больше, чем заработали своим трудом все врачи и юристы в городе вместе взятые. У него были черные, аккуратно причесанные волосы. Было заметно, что они сильно редеют. Он пытался скрывать отступающую назад линию волос, зачесывая волосы на лоб. У него была квадратная челюсть и совершенно обворожительная улыбка, крупные белые зубы, о которых он хорошо заботился. Кое-что новенькое в регионе, где у всех были плохие зубы. Двумя другими замечательными чертами Фалела Кироги были для меня его огромные ноги и черные лакированные туфли ручной работы. Я восхищался тем, что его туфли совсем не скрипят, когда он ходит туда-сюда по комнате. Я привык слышать приближение моего дедушки по скрипу подметок.
«Мой внук прекрасно играет на бильярде», — небрежно сказал мой дедушка Фалела Кироги. «Почему бы мне не отдать ему кий? Пусть он сыграет с тобой, а я посмотрю».
«Такой малыш играет в бильярд?» — со смехом спросил моего дедушку этот большой человек.
«О, да!»
— заверил его мой дедушка.
«Конечно, не так хорошо, как ты, Фалела. Почему бы тебе не испытать его? А чтобы это было для тебя интересно, и чтобы ты не поддавался моему внуку, давай поставим на кон немного денег». «Что ты скажешь, если мы поставим вот столько?»
Он положил толстую пачку скомканных банкнот на стол и улыбнулся Фалела Кироги, покачав головой из стороны в сторону, как бы бросая вызов этому большому человеку принять ставку.
«Боже, так много, а?» — сказал Фалела Кирога, вопрошающе глядя на меня. Потом он открыл свой бумажник и вынул несколько аккуратно сложенных банкнот. Это была для меня еще одна удивительная деталь. Мой дедушка привык держать деньги совершенно скомканными во всех своих карманах. Когда ему нужно было за что-то заплатить, ему приходилось распрямлять банкноты, чтобы их сосчитать. Фалела Кирога не сказал этого, но я знал, что он чувствует себя как грабитель с большой дороги. Он улыбнулся моему дедушке и, очевидно из уважения к нему, положил свои деньги на стол. Мой дедушка, играя роль арбитра, подготовил игру на определенное количество карамболей и подбросил монетку, кто начнет первым. Выпала Фалела Кироги.
«Ты играй в полную силу, не стесняйся», — подначивал его мой дед. «Не испытывай никаких угрызений насчет того, чтобы уничтожить этого прохвоста и выиграть мои деньги».
Фалела Кирога, следуя совету моего дедушки, играл так хорошо, как мог, но в какой-то момент он на волосок пропустил один карамболь. Я взял кий. Я думал, что упаду в обморок, но, видя ликование моего деда, он подпрыгивал вверх и вниз, я успокоился, и, кроме того, меня раздражало то, как Фалела Кирога чуть не лопнул от смеха, когда увидел, как я держу кий. Я не мог наклониться над столом, как обычно играют в бильярд, из-за своего роста. Но мой дедушка с кропотливым терпением и решимостью научил меня другому способу игры. Отведя руку далеко назад, я держал кий почти над плечами, сбоку.
«А что он делает, когда ему нужно достать до середины стола?» — спросил Фалела Кирога, смеясь.
«Он опирается на край стола»,
— как ни в чем не бывало, сказал мой дед.
«Ты знаешь, это разрешается».
Дедушка подошел ко мне и сквозь зубы прошептал, что если я буду вежливым и проиграю, он сломает все кии об мою голову. Я знал, что он не собирается этого делать. Он просто таким способом выражал свою уверенность во мне. Я легко выиграл. Мой дедушка неописуемо радовался, и, как ни странно, Фалела Кирога тоже. Он смеялся, обходя бильярдный стол и хлопая его по краям. Мой дедушка превозносил меня до небес. Он по секрету назвал Кироге мой лучший счет и пошутил, что я достиг успехов, потому что он нашел способ заинтересовать меня в тренировке. Кофе с датскими пирожными.
«Не может быть! Не может быть!» — все время повторял Кирога. Он попрощался, дедушка взял поставленные деньги, и этот случай был забыт. Дед пообещал взять меня в ресторан и купить мне лучшие блюда в городе, но так и не сделал этого. Он был очень скупой. Он слыл известным расточителем только с женщинами. Через два дня двое огромных людей от Фалела Кироги подошли ко мне, когда я выходил из школы.